è della Dusa.
Здравствуйте, вы включили «Что случилось?» подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Рад представить Маргариту Лютову, журналистка «Медузы», ведущая подкаста об экономике «Отрицательный рост». Стартовал он не так давно, но и цифры говорят, и я по своим ощущениям скажу, что многим он полюбился. Мне точно. Рит, привет.
Привет, Влад, спасибо большое и на добром слове, и за приглашение, рада с тобой здесь быть.
Да я не считаю это приглашением, мне кажется, что у нас с тобой что-то вроде кроссовера или кросс-прома, какое-то еще слово третье просится с корнем крест, пусть будет перекрестное опыление, тематическое опыление перекрестное в рамках подкастов «Медузы» и вообще внутри «Медузы». Скажи, пожалуйста, дорогим слушателям, почему они, если еще не подписались на «Отрицательный рост», обязательно должны это сделать?
Да, обязательно это сделайте, потому что мы пытаемся нашим неспешным подкастом, не привязанным к новостям, которые долго остаются важными, все-таки добавить немножечко объема в эту новостную картинку. То есть мы объясняем длительные понятия, на которых стояла, стоит, и вероятно, еще долго будет кое-как стоять российская экономика. И когда вы уже в курсе, воспринимать вот эти все пертурбации, которые происходят, становится немножечко проще. Да, что-то уже кажется знакомым, что-то заранее понятно, на что-то можно не обратить внимания, а что-то, наоборот, привлечет вас больше, чем раньше. Пожалуйста, к нам на огонек в «Отрицательный рост». Очень ждем каждого слушателя.
Ура! Мы вообще тут, конечно, не полюбезничать собрались, но я рад, что мы полюбезничали. Мы собрались, чтобы поговорить о финансовом положении граждан Российской Федерации, большей их части, и о том, как это, собственно, россиянами воспринимается, потому что бедность, безусловно, вещь относительная и субъективная. То, что нам сегодня кажется крайней нуждой 100 лет назад, казалось бы, наверное, очень вольготной жизнью. Пара поводов у нас вообще-то есть к этому. Вице-премьер Голикова про среднюю зарплату сказала. Ничего особенного, в общем, то, что рост Стат всегда публикует, но почему-то многих это удивило. Видимо, смотрю на свой кошелек, смотрю на эту цифру, опять в кошелек и не понимаю, почему такое расхождение. Ну и ЦБ опубликовал цифры по кредитной нагрузке. С последнего я предлагаю начать, как человек, который уже больше 10 лет, а ты, я думаю, тоже это слышишь, чуть меньший срок, разные обсуждения в редакциях, типа, ой, а давайте сделаем про закредитованность населения. Это такая страшная проблема. И, честно говоря, очень часто создаются ощущение, что это не очень адекватное понимание происходящего. Очень хочется этой адекватности добавить, правильно все понимать. Итак, хочешь прочитать то, что ЦБ написал, или мне предоставишь это?
Давай ты. Может быть, ты выберешь оттуда, что тебе более интересно?
Я почти целиком, я выкину только последний абзац, где ЦБ себя хвалит, и это пресс такой выпуск, там есть еще более подробная статистика, к ней тоже обратимся. Под заголовком, что 47 миллионов граждан имеют кредиты и займы, ЦБ пишет на своем сайте: в первом полугодии 2023 года еще 2 миллиона граждан стали заемщиками, их общее число достигло 47 миллионов человек, показывают данные Бюро кредитных историй. В основном растет число заемщиков, которые имеют 3 кредита и более. Сейчас их 11,2 миллиона человек. Это говорит о том, что рост кредитования сопровождается увеличением закредитованности граждан. Особенной популярностью у населения пользуются кредитные карты. Уникальных заемщиков по ним за год стало больше на 3 миллиона человек. Их общее число составило 23 миллиона и сравнялось с количеством заемщиков по кредитам наличными. Граждан, у которых есть ипотека, уже более 10 миллионов. Каждый второй такой кредит в первом полугодии выдан более чем на 25 лет, хотя еще годом ранее их было около 30%. В январе-июне 39% ипотечных кредитов было выдано заемщикам, которым на момент плановой выплаты долга исполнится более 65 лет. Портрет ипотечного заемщика отражает растущую долговую нагрузку. У 8 из 10 граждан, взявших ипотеку во втором квартале, уже был потребительский кредит. Около 6% ипотечных заемщиков, возможно, брали потребительский кредит для оплаты первоначального взноса. Я понимаю, что тяжело на слух многие цифры воспринимать, но какие-то важные вещи мы сейчас подсветим, подчеркнем маркером и еще раз назовем. Пусть будет общий вопрос, и чтобы я уже наконец замолчал. Что ты подумала, когда прочла про это, и хочется тебе отделять ипотеку от потреб кредитования? Хочется ли тебе тоже заломить до хруста в пальцах кулачки и сказать: ой, да-да-да, закредитованность растет, это так страшно?
Ты знаешь, я, как и ты тоже, к сожалению, уже больше 10 лет слышу в разных редакциях про закредитованность россиян. И этот материал очень широко разошелся, как я увидела, по разным российским СМИ. Все эти 47 миллионов заемщиков по 3 кредита. Предлагаю распутывать этот клубочек потихоньку. И очень важно, что в этом обзоре розничного кредитования, который выпустил ЦБ, и, кстати, он всего лишь за первые полгода, просто данные собираются довольно долго и медленно, об этом тоже поговорим, почему так происходит. Так вот, там нет очень важного контекста. Там не хватает того, а вообще у всех этих заемщиков, у этих почти 47 миллионов, достаточно ли доходов, чтобы обслуживать свои кредиты? И это всегда самый важный вопрос про закредитованность. Подвесим пока его и посмотрим в целом на то, что происходит в России сейчас с кредитованием. Потому что ЦБ тоже много об этом говорит. Это понятно, у ЦБ работа такая, бороться с инфляцией. Чем больше кредитов берут граждане и компании, тем она быстрее. Поэтому ЦБ здесь бьет сейчас в колокол тревожный. Что на самом деле творится? Действительно, в этом году довольно высокими темпами растет и ипотечное кредитование, и то, что называется на языке ЦБ необеспеченные розничные кредиты. Это вот простые потребительские кредиты, да, по ним нет залога в виде недвижимости, в отличие от ипотеки. Они действительно растут очень быстро. Прогноз ЦБ, что по итогам года ипотечных кредитов в России станет на 24-27% больше, чем в прошлом году, это очень большой рост. То есть до того, как в Россию пришла льготная ипотека, которой мы тоже сейчас коснемся, скорее это был рост где-то на 17% в год, иногда чуть меньше, но так, чтобы 27, да, почти 30%, это очень большие цифры. То же самое с потребкредитованием. Люди очень активно берут кредиты, это поддерживает потребительский спрос и, как следствие, вообще российскую экономику. В то же время это поддерживает импорт и таким образом и ослабляет рубль, и ускоряет инфляцию. Там тоже довольно большие цифры. По итогам года ожидается больше 20% роста. Как так? Да, что происходит? Что люди там на последние берут или, наоборот, живут на широкую ногу? Отчасти это то, что зовут экономисты отложенный спрос. То есть в прошлом году намного меньше брали люди кредитов, они замерли, было страшно, был первый шок, да и многих импортных товаров не стало. И теперь все, что не докупили год назад, докупают в этом году. Во-вторых, люди ожидают явно, что будет хуже. Что будет хуже? Что доллар будет стоить еще дороже, то есть все импортное еще сильнее подорожает. И учитывая, что все это данные, особенно по личным заемщикам, о которых ты только что говорил, это за первое полугодие, все ожидали, что ЦБ повысит ставку, что он, собственно, сейчас и делает. Ожидали, что продолжится ослабление рубля. И вот торопились, пока кредиты не станут еще дороже, пока товары не станут еще дороже, поскорее удовлетворить свои потребности, будь то в машинах, бытовой технике. И отдельный разговор – это, конечно же, квартиры. Который год с 2020 года с нами льготная ипотека, государство субсидирует ставки. Можно отдельно и долго спорить, может быть, это тема особого выпуска, хорошо ли это или плохо, выиграли ли больше люди или застройщики, потому что и квартиры подорожали довольно быстро благодаря льготным кредитам. Да, но факт остается фактом, ипотечное кредитование в первую очередь растет благодаря тому, что государство субсидирует ставки. То есть государство будет еще долгие годы платить банкам разницу между той ставкой, по которой банки хотели бы кредитовать россиян, и по которой им приходится тоже. Ипотека не дешевая сейчас. На первичном рынке есть ставки там уже под 14%, я посмотрела. Но и это тоже, в общем, за счет бюджета во многом. Здесь мы можем вот сразу зафиксировать, что да, действительно, сейчас идет очень бурный рост кредитования. Теперь перейдем к самому главному, к этому вечному вопросу. А что же у нас с закредитованностью? Потому что как таковой долг – это еще не обязательно проблема. Если есть возможность его стабильно обслуживать, ну, замечательно. А одновременно, да, в масштабах экономики, уже не на уровне отдельных людей, важно, чтобы все-таки возможность обслуживать свои долги имелась у большинства должников. Иначе у нас будут плохие кредиты, проблемы у банков. Так вот, самый простой способ посмотреть, как вообще сейчас у россиян с деньгами на то, чтобы платить по кредитам, это проверить статистику того, что называется плохие долги. То есть просроченные по официальным критериям, это такие долги, по которым просрочены платежи обязательные уже 90 дней подряд. Да, то есть это такие практически злостные, получаются, неплательщики. Так вот, эта цифра, да, этот процент таких плохих долгов от общего портфеля банков, она уже много лет довольно стабильна и довольно низкая. 4%. То есть вот она колеблется там в после ковидного 2020 года стала 4,5%, сейчас опять все те же самые 4%. Это вроде бы очень мало и вроде бы ничего страшного. Тут есть сразу такой подводный камешек, на который очень часто обращают внимание эксперты. Дело в том, что многие люди обоснованно боятся просрочить платежи, потому что коллекторы и прочее, и прочее. И поэтому довольно часто берут новые кредиты, чтобы гасить старые, чтобы там, платить по кредиткам и так далее. Разумеется, эта практика крайне опасная. Скорее всего, отсюда как раз вот эта цифра, о которой ты говорил, что растет количество заемщиков с тремя кредитами и более. Сейчас таких в России, вот по данным ЦБ, по итогам первого полугодия этого года, больше 11 миллионов человек. Это примерно 15% всех работающих россиян. Ну, естественно, не подавляющее большинство, но цифра довольно значимая. Опять же, интересно, если мы подумаем про вот эту группу людей, у которых три кредита и более. Нам не хватает сейчас от ЦБ, да и из других источников данных о том, а что, собственно, это за люди, говоря, опять же, занудным языком, к каким доходным группам они относятся. То есть это может быть, например, житель крупного города, у которого есть ипотека, кредит на машину, кредитная карточка, вот уже три кредита, но у него большая зарплата или у нее, и замечательно все это обслуживается. Или это может быть человек с низкими доходами, у которого ипотреб кредит, и займы в микрофинансовых организациях, и, в общем, действительно, картина грустная и опасная. Вот таких точных данных у нас сейчас нет. И такие данные нам бы, на самом деле, намного больше сказали о том, велика ли проблема. Мы можем попытаться в отсутствии свежих данных посмотреть, что же было в недавнем прошлом с этим всем, потому что наш Центробанк уже довольно долго следит за финансовым поведением россиян, в том числе при помощи массовых опросов. Это, как показывает практика, один из лучших способов выяснить, что же происходит на самом деле с личными финансами. Дело в том, что ни банковские данные, ни данные налоговые, которыми она особенно не делится, хотя могла бы, к сожалению, сейчас такой картины не дают, и проще всего спросить. И есть массовое исследование, оно охватывает десятки тысяч людей, это репрезентативная выборка, то есть по ним можно судить обо всех российских регионах, о людях с разными уровнями дохода. Последний раз такое исследование ЦБ публиковал в апреле этого года. Сам опрос проводился в середине 2022 года. Не суперсвежие данные, но что есть, то есть, это, по крайней мере, дает более-менее актуальную картинку на сегодня. Тогда ЦБ выяснил, что вот это вот большая кредитная нагрузка, которая в первую очередь выражается через то, какую долю своего дохода люди тратят на обслуживание долга, на самом деле не так велика. То есть среднее соотношение, сколько россияне тратят на регулярные платежи по кредитам и их доходы, это 17,5%. Это не для одного человека, это для всего домохозяйства. Да? То есть надо понимать, что когда люди берут кредит, довольно часто это люди с семьями или там, с другими родственниками, которые живут вместе и которые могут все-таки свои доходы сложить вместе и таким образом себе жизнь упростить. Так вот, 17,5% – это вроде бы и не очень много, но здесь надо иметь в виду, что большинство российских доходных групп, то есть те, кто с низкими доходами, доходами близко к среднему или среднего, тратят еще порядка трети, иногда даже больше, чем ниже дохода, тем больше эта доля, просто на продукты питания каждый месяц. То есть, если ты уже потратил треть своих доходов на продукты питания, которые никак не сократишь, не отменишь, и еще 17,5% на обслуживание долга, это все-таки уже довольно большой уровень, и он тяжелый. Самое здесь плохое в том, что в тех категориях, где доходы ниже всего, этот процент на обслуживание долгов намного выше. В среднем для 10% наименее обеспеченных российских семей это уже 26%. То есть каждый четвертый заработанный рубль люди тратят на то, чтобы обслуживать свои долги. Это причем средняя цифра. Есть немало людей, где этот показатель доходит до 80% всех доходов. То есть главная сейчас проблема закредитованности относится к людям с самыми низкими доходами. там больше всего кредитная нагрузка, в том смысле, что тяжелее всего вот то, что на языке клише называется бремя долговое, там действительно явно требуются какие-то меры, не хочется говорить о вмешательстве государства, но много раз эксперты обращали внимание, что, возможно, лучше, чем субсидировать ставки всем, делать это все как-то более адресно. И, например, делать возможность взять льготную ипотеку или какие-то еще кредиты на льготных условиях для тех, у кого самые низкие доходы. Да, то есть сейчас мы можем себе отметить важный факт, что проблема закредитованности россиян острее всего стоит в группах, где доходы самые низкие. Да, это те, кого принято называть там бедными неимущими. Это не обязательно люди, формально живущие за чертой бедности, но это люди, которым очень тяжело справляться с их повседневными тратами. И сейчас, если говорить про закредитованность, надо говорить именно про них, а не про россиян в целом, какого-то среднего россиянина. Россияне в целом явно со своими долгами справляются, как нам показывает вся доступная статистика.
Ну да, у меня тоже глаз не дергается, когда я читаю у ЦБ, что у заемщика там 1,8 кредита сейчас в среднем, да, на каждого приходится, а было год назад 1,5. Ну хорошо, 1,5 действительно отложенный спрос, например. 930 тысяч рублей сумма кредита во втором квартале, вот это посчитанное, необеспеченного кредита, я имею в виду, не ипотеки. Ну да, наверное, многовато, особенно за пределами где-нибудь столиц, но как вспомнишь, что автомобиль, например, корейского производства, это уже за 1 миллион рублей, если человек, действительно, у него есть какая-то зарплата на производстве, например, работает где-то на стабильном предприятии, тем более на оборонном сейчас зарплаты подросли, ну, нет ничего поразительного, тем более, что там срок этих кредитов необеспеченных 4-5 лет, вот такой типичный автомобильный кредит. Диковато, что для меня до сих пор вся эта сумма уходит на уже скорее отечественный автомобиль. Ну, ладно, в целом можно себе представить. Если говорить про ипотеку, давай про это немножечко еще поговорим. Мы сейчас наблюдаем, что государство отказывается от этой программы, продлевали, но тем не менее хотят это все свернуть. Ты сказала, что для тебя спорно, кому это больше помогло, людям или застройщикам. Я бы сказал, скорее застройщикам, но кто я такой? Тем не менее, давай по-журналистски обострю. Можешь ли ты себе представить, что самые молодые, энергичные, кто еще берет ипотеку, самые экономически активные люди окажутся в трудной ситуации, потому что вот это жилищное кредитование, которое мы наблюдаем, оно как будто в стране экономический рост вообще-то выглядит, а его нет. И будущее печальное, полно ужаса и неопределенности. Можешь ли ты себе представить, что сотни тысяч таких людей окажутся в трудном положении, и что они, ну ладно, не будем фантазировать, что они, но что они в таком положении могут оказаться?
Наверное, могу. Потому что мы вряд ли сейчас способны с уверенностью сказать, что еще долгие годы на протяжении всего срока ипотечного кредита этим людям будет обеспечена стабильная зарплата в России. Но вряд ли в ближайшие, давай возьмем смело, 2 года эта проблема может резко обостриться. И поэтому сейчас, конечно, для людей не кажется чем-то особенно опасным брать такие кредиты. ЦБ также сейчас отмечает, что банки стали увеличивать срок кредитования, увеличивать срок ипотеки. То есть она стала еще дольше, чем раньше, что, естественно, для людей также начинает выглядеть обманчиво более безопасным. Ну, как-нибудь доживем. На самом деле сейчас ее еще толком не свернули, грозятся, ЦБ с этим борется. Но вот с осени вступило довольно много разного рода ограничений, которыми ЦБ пытается охладить, как он называет, рынок кредитования. То есть он делает для банков местами практически запретным, местами куда менее привлекательным кредитование не самых надежных, не самых высоко зарабатывающих заемщиков. Это уже происходит. Сейчас, вот, например, повышен первый взнос по льготной ипотеке с 15 до 20%. То есть здесь аккуратно государство в лице Центрального банка пытается все-таки ввести такое регулирование, которое бы ограждало людей от будущих проблем. Действительно, кажется, что с ипотекой сейчас есть довольно большие риски. Не так давно ЦБ опубликовал довольно пугающие данные. Это данные за второй квартал этого года, и выяснилось, что больше 40% ипотечных кредитов, которые были выданы за этот период, отошли людям, у которых на обслуживание долга уходит более 80% их дохода. Долга не только ипотечного, да, если у них еще есть кредиты, вот это все плюсуется, и получается какая-то довольно жуткая картинка. Да? 40% ипотечных кредитов, которые получают явно уже тяжело обремененные долгами люди, к этому тоже, наверное, стоит относиться с осторожностью. Во-первых, потому что этот показатель, да, вот 80% доходов, он рассчитывается, исходя из одного человека, который берет на себя кредит. Скорее всего, у этого человека есть жена или муж, и это немножечко облегчает картинку. Во-вторых, этот показатель считается довольно кривым образом. Некоторые банки берут не фактические данные, которые принес в справке с работы заемщик, а какую-нибудь среднюю зарплату по региону. Да, и тоже может получаться картина искаженная. Но при всем том, что, скорее всего, 40% заемщиков с такими тяжелыми долгами в ипотеке, это все-таки слишком мрачная картина, и реальность чуть-чуть получше, выглядит так, что люди явно не очень осмотрительно сейчас подходят к льготной ипотеке. Сказав это, хочу сказать одну важную вещь. Мы уже с тобой коснулись вот этого спорного вопроса, кто больше выиграл. Я бы, наверное, с тобой была готова согласиться, что, конечно, это мощная программа поддержки не людей, а застройщиков и их бизнеса. Но в то же время следует иметь в виду, что в иной ситуации, то есть без этой программы, миллион людей в России не имели бы никакого шанса улучшить свои жилищные условия. Просто потому, что их доходы, ну, никак не позволяют им обзавестись собственным жильем, которое абсолютно необходимо молодым семьям. И просто российский рынок недвижимости, российский рынок аренды совершенно не приспособлен для того, чтобы вот эти молодые и активные люди могли обрести собственный дом. И поэтому, ну, можно, наверное, судить об этой мере как о чем-то лучшем из худших альтернатив. Можно говорить о том, что стоило бы, наверное, по-другому настраивать эту программу, добавлять больше критериев, чтобы это были семьи, да, добавлять критерии по уровню дохода и так далее. Но вот в текущей ситуации, мне кажется, все-таки стоит отдавать себе отчет в том, что миллион россиян благодаря этому получили возможность иметь собственное жилище. И это все-таки довольно важный итог. Какими будут последствия? Ну, опять же, мы понимаем, что ставки зафиксированы, то есть вопрос в том, будут ли у этих людей устойчивые доходы. И отдельный, давно меня интересующий вопрос, что это, в общем-то, такая мина еще и под российский государственный бюджет, потому что государству предстоит платить банкам. Другой вопрос, конечно, что можно и меньше платить, банки-то все свои, там как-нибудь разберутся, но пока действительно это создает еще одни неотменяемые обязательства для бюджета, вроде там пенсии, зарплат бюджетников и так далее. Вот еще бюджет должен отдельно при всех своих огромных там военных расходах, которые уже больше 40%, хочется не уставать это повторять, настолько это все-таки поражает воображение. Так вот, бюджет при всех своих нынешних расходах и довольно скупых доходах теперь еще и должен выделить строчку под льготных ипотечников, под то, чтобы поддерживать банки, да, иначе у банка будут проблемы. Интересно, как это будет развиваться. Опять же, это не вопрос там ближайших полутора лет. Пока, судя по всему, российское государство готово на такую меру, возможно, не столько, опять же, из заботы о россиянах и об их жилищах, о чем мы только что говорили, а из заботы о строительном лобби, которому хочется на что-то жить.
Да, я понимаю, почему я думаю про строителей. В первую очередь, ты-то смотришь сухо на цифры, а я-то впечатлительный, и когда льготная ипотека заработала, это специфическое было зрелище. Рынок Москвы и Московской области, ладно, он тоже выиграл, там люди заработали, но вот как в Краснодаре, например, или на каких-то небольших рынках, куда хлынули эти деньги и изменили цены на недвижимость, можно кучу всего сказать, послушать, как девелоперы или там аналитики недвижимости говорят, ну что да, затраты уже там были такие большие, что этот рост, он и так каким-то образом бы случился. Ну, в общем, просто меня это тогда сильно впечатлило. Особенно, вот повторюсь, не в столице, не в столицах, если считать Московскую область за столицу, а на менее гибких и менее развитых рынках локальных. Хорошо, давай поговорим про доходы, потому что мы сейчас с тобой договорились, рассуждая про состояние, благосостояние военного времени в Российской Федерации, что есть и у богатых, условно говоря, россиян, обеспеченных, большая нестабильность, неуверенность и проблемы. Взял ипотеку, думал как-нибудь выкручусь, ну, в конце концов, рубль-то ослабнет, а как-нибудь уж я себе заработаю на жизнь, да, какая-то такая, наверное, логика у людей, но нет, возможно, это большая проблема, особенно в ближайшие годы, и у самых небогатых, конечно, много трудностей, трудно посчитать, но очевидно, что масса людей в буквально кабале. То, что проблемных долгов мало, это может быть еще и банки хорошо работают, да. Вот я 3 месяца не платил, пришел и говорю, ну давайте что-то придумывать, а давайте мы реструктуризируем вам долг. Ну давайте, я в статистику не попадаю. И если опираться на опросы, они и в довоенное время, и первый повоенный год, я посмотрел, показывают примерно одно. Вот если разделить такой кружок опрошенных, половина будет это те, кто говорит, что им хватает денег только на еду. И из них такая вот еще маленькая долечка будет, процент 4-5, которые говорят, нам и на еду не хватает. Все остальные это вот уже как-то доживут. Короче, давай поговорим про доходы и про восприятие бедности. Бедность, повторю, это в первую очередь восприятие. Да? Если ты живешь в небогатой стране и у тебя 1000 евро зарплаты, ты хорошо себя чувствуешь, не бедным. Если ты живешь в очень богатой стране, какой-нибудь западноевропейской, и у тебя 1000 долларов зарплаты, ты такой уже, в общем, да, небогатый, и самоощущение у тебя. Смогла ли ты понять, что я хочу тебя спросить из этой моей заболтанной тирады?
Абсолютно смогла. Сейчас поговорим и про доходы, и про восприятие бедности. Итак, предлагаю начать с доходов и даже лучше, наверное, с зарплат, потому что сейчас там происходит в Российской Федерации самое интересное. Ты вначале уже касался этой дивной статистики средней зарплаты по России. Сразу давай всех предупредим, не надо смотреть на эти цифры. Не потому, что их кто-то как-то специально придумывает и завышает, а потому что эти цифры собираются в первую очередь по крупным и средним предприятиям. Плюс, как правило, в заголовки попадает то, что называется средние цифры, и понятно, такое среднеарифметическое, у директоров зарплаты большие, у рядовых сотрудников маленькие, а в среднем мы все замечательно зарабатываем. Но действительно сейчас, даже если делать поправку на то, что статистика по крупным и средним предприятиям немножечко завышает картину, даже если сделать скидку, а как правило это, ну, где-то пару процентных пунктов, есть такие специальные подсчеты, мы можем вычесть, все равно получается, что происходящий в России рост зарплат – это нечто выдающееся. Сейчас зарплаты за вычетом инфляции по итогам августа, это пока наиболее свежие данные, выросли почти на 10% по сравнению с прошлым годом. Это только средняя цифра. А если смотреть на какие-нибудь особенно сейчас интересные государства и отрасли, вроде обрабатывающей промышленности, которые работают на войну, там просто есть какие-то заоблачные результаты. Вот, например, есть такая подотрасль, которая на языке Росстата зовется «готовые металлические изделия». Де-факто речь чаще всего идет о снарядах и других металлических изделиях, необходимых для ведения боевых действий. Вот там, например, был рост зарплат тоже по итогам августа, по сравнению с августом годом ранее, 27%. Электрическое оборудование – это тоже, как правило, то, что идет на нужды армии, там 29%. То есть это огромные цифры. И это, опять же, и 27, и 29, да, это в номинале, но если мы отсюда даже вычтем инфляцию, даже вычтем, не знаю, инфляцию в 10%, сейчас официально она в районе 7%, все равно это получаются довольно большие цифры. Понятно, что отчасти так происходит, потому что, ну, если мы говорим о военных отраслях, нужно переманивать туда кадры, нужно заманивать их зарплатой, но на самом деле на нехватку кадров, на которую годами жалуются все российские предприятия, сейчас жалуются как никогда часто. Это и следствие демографических особенностей нынешних, да, у нас на рынке труда небольшое поколение, а многочисленное поколение как раз с него уходит на пенсию. Плюс мобилизация, плюс отъезд людей, каким бы он там ни казался, может быть, не самым большим в масштабах российской экономики и численности российских занятых, на кадровый голод он все-таки влияет. И как раз из-за нехватки сотрудников в этом сходятся практически все эксперты, и государственные, и скептически, государственно настроенные. Вот этот кадровый голод, он и подогревает зарплаты. Да, мы не можем нанять кого-то на старую зарплату, ну, придется раскошелиться, назначить побольше. И вот пока есть такая возможность у предприятий, российские работники получают шанс подзаработать, таким образом увеличить свое потребление, взять кредиты и так дальше, о чем мы говорили до этого. То есть, действительно, стоит признать, что сейчас россияне стали в массе своей больше зарабатывать. Естественно, мы сейчас найдем множество людей, которые поспорят с этим тезисом. Это могут быть люди из там, среднего малого бизнеса, это могут быть люди, которые никак не связаны с какими-то военными отраслями. Это так. Но огромное количество людей в России действительно стали получать намного больше, чем раньше. И это двигает всю статистику доходов. Да? Доходы они включают не только зарплаты, это там пенсии, социальные выплаты, предпринимательство и прочее. Вот сейчас доходы тоже за вычетом инфляции, за вычетом то, что называется обязательные платежи, то есть налоги, платежи по кредитам. Вот доходы сейчас тоже растут на 5% примерно в годовом выражении. Это очень много, долгие годы. Они вообще не росли, они сокращались. Да, при всем при этом нельзя сказать, что все так замечательно, потому что доходы по-прежнему существенно ниже, чем они были 10 лет назад. То есть по сравнению с 2013 годом россияне сейчас беднее. Но по сравнению с прошлым или позапрошлым годом материальное положение значительной части, если не большинства людей в России, улучшилось. И это удивительный факт. Казалось бы, мы все говорим, в том числе я, довольно много мрачных вещей про российскую экономику, что вот и потенциал-то ее разрушен, и санкции снижают производительность и так далее. Удивительным образом это все правда одновременно. Да, не потому что я защищаю там свою точку зрения и точку зрения других экспертов, которых вы там читаете и слышите в подкастах «Медузы», читаете на нашем сайте. Дело в том, что вот этот удивительный парадокс нынешней российской экономики, что долгосрочно все выглядит очень-очень плохо, и это уже видно во многих моментах, да, мы можем сейчас уже помянутый автомобильный рынок вспомнить и посмотреть на лидеров продаж, которые никак не похожи на то, что было до войны, и посмотреть на вставшие в России автомобильные производства или то, что их заменило, и никак не соответствует тому технологическому уровню, то есть тем навыкам, тем квалификациям, которые могли получать люди, работая на самом деле, международных производствах, да, и теперь то, где они вынуждены свои эти возросшие зарплаты получать. То есть одновременно есть долгосрочные ухудшения и есть краткосрочные выигрыши, которые ощущают на себе огромное количество людей, и это мы сейчас вынесли за скобки тех, кто как бы напрямую выигрывает от войны, если так можно выразиться, то есть это получатели разного рода и социальных пособий для семей военных, и непосредственно там, выплаты контрактникам и мобилизованным, и более высокие зарплаты на так называемых новых, а вообще-то аннексированных территориях, да, где люди едут из разных регионов, это буквально пишет черным по белому в своих обзорах Центральный банк, потому что там есть возможность, работая строителем, получать намного более высокие зарплаты, чем на международно признанной территории Российской Федерации. Вот этот важный парадоксальный вывод. Действительно, растущие зарплаты, они не те, там, сколько сейчас называют, 60 тысяч рублей. Среднюю зарплату нет, но тут очень важна динамика. Они действительно стали выше, и они пока что обгоняют инфляцию и позволяют ощущать себя материально не так уж плохо. То есть, да, кругом какой-то ужас, но материально просто по числу, которое на твоей карточке или деньгам в кошельке, кажется, что Россия-то как-то живет. Вот. Это очень важный парадокс. Мне кажется, он часто как-то упускается. У него наверняка есть большие социально-политические последствия. Об этом, наверное, тоже надо говорить отдельно. Но вот экономически это сейчас очень важно понимать, да, что правда и плохое, и правда то, что действительно материальное положение россиян от войны пострадало не так, как можно было себе представить еще в феврале 2022 года.
Ну да, такое вынужденное просачивание к синим воротничкам в основном, и тут про долговременное понятно. Пока этот станок есть, он может советский, а может успели заменить до войны, импортировать, да, модернизировать производство, но когда это будет в ближайшее время, непонятно. Но сейчас зарплата выросла, а учитывая, что сколько России десятилетия, больше десятилетия живет при стагнации, и в том числе при стагнации доходов, при вот таком сползании постепенном, это может выглядеть и ростом благополучия. Есть категория людей в стране, которая не получила вот этого военного приза, и когда говорю приз, даже не знаю, как-то неловко это произносить, ну, в общем, выгоды, что ли, от войны, вот этого ощущения, что жить стало поблагополучнее. Можно сказать, что, например, пенсионеры, наши хронически бедные люди, могут сейчас наблюдать, что, ну, вот у Васьки Заводчанина зарплата выросла, там, не знаю, соседки, раненый сын приехал, ему дали там какое-нибудь пособие, а у меня примерно та же самая пенсия, она растет, но немножечко. Я иду за новым кредитом, чтобы дотянуть до конца месяца и перехватиться. В общем, это вопрос про социологические исследования. Не знаю, может, ты видела что-то из этого?
Тут нам и экономические данные могут помочь. Дело в том, что действительно пенсионеры, они среди тех людей, и в России в особенности, кто больше всего страдает от инфляции, потому что в их расходах выше доля расходов на продовольствие, и продовольствие дорожает быстрее, чем в целом растут цены. Одновременно у них сильнее дорожают лекарства, многие из которых так или иначе были завязаны на там, импортное сырье или целиком были импортными. И при этом, да, конечно, пенсии не растут теми темпами, какими растут зарплаты во многих и промышленных предприятиях, или в каких-нибудь государственных банках. А при этом, удивительным образом, мы не можем сказать, что пенсионеры и люди, вот, о которых мы вначале говорили, которые больше всего страдают от долговой нагрузки, то есть люди с наименьшими доходами, они главные проигравшие. Дело в том, что в 2022 году, следуя своей довольно давней стратегии, что давайте по чуть-чуть подкидывать тем, у кого доходы самые низкие, российское государство поддержало людей с наиболее тяжелым материальным положением. Во многом это как раз помогает держать на хорошем уровне статистику людей, живущих за чертой бедности. Да, их сейчас формально по государственной статистике стало меньше, чем когда-либо, там 10 с небольшим процентов, при том, что долгие годы эта цифра держалась в районе 12%. Это абсолютно ничего не значащая цифра уже давно, а сейчас особенно. Да, есть такой классический, довольно затасканный многими экономистами принцип Гудхарта, который говорит, что когда какая-то метрика становится целевым показателем, она перестает быть хорошей метрикой, то есть она перестает отражать реальность. Вот учитывая, сколько внимания приковано государственного к уровню бедности, и там в свое время были указы Владимира Путина, что надо снизить вдвое или во сколько-то еще, да, что, конечно, понятно, что соблазн чиновников сделать эту цифру всегда стабильной и красивой очень велик, они ему поддаются, и с расчетами бедности в России происходили удивительные вещи последние годы, да, ну вот сейчас она формально снижается. Да, мы говорим о том, что не надо смотреть на эту цифру, но если посмотреть на более значимые вещи, например, на то, как меняются доходы в категориях россиян с разным уровнем обеспеченности, то мы увидим, что в категории с самыми низкими доходами они выросли сильнее всего. В первую очередь за счет социальных выплат. Это в первую очередь картина про 2022 год. Там были и повышенные всякие пособия на детей новые, и пенсионерам добавили. То есть государство попыталось удостовериться, что самые бедные не станут еще беднее. Поэтому, если возвращаться к тому вопросу, кто больше всех недополучает, это скорее те, кого мы бы с большой натяжкой и очень условно называли бы средним классом. То, что, наверное, точнее было бы сказать среднедоходные категории. Вот у них действительно проблема, потому что и пособие им не нагонят, и не обязательно вот этот буйный рост зарплат коснется именно их. Да, кто-то в этой среднедоходной категории станет зарабатывать чуть больше, но все равно надо понимать, что действительно очень скромные по своим доходам класс людей. Да, это не средний класс в понимании каком-то европейском, или часто, мне кажется, у этого понятия есть какая-то дополнительная у нас коннотация в России, что ну, средний класс – это что-то такое уже уважаемое, это вот квартира, машина, дача, отпуск за границей. Нет, это в лучшем случае там ипотечная квартира, там довольно скромная машина и так далее. Вот эта среднедоходная категория, судя по всему, она вот как остается на своем уровне. Никто не переходит из нее в высокодоходную категорию. Все эти люди застряли в этом своем довольно скромном положении, и это многолетняя проблема. И проблема отдельная здесь с российской вот, социальной политики, хотя, мне кажется, у нас нет никакой осмысленной социальной политики, но, в общем, тех мер, которые у нас зовут социальной политикой, в том, что она позволяет людям более-менее удерживаться на своем положении, но она никому не помогает его радикально исправить. И, к сожалению, сейчас мы видим все то же самое, и сложно ожидать, что что-то изменится к лучшему, и что у государства откуда-то возьмутся резервы и административные, и, собственно, денежные на то, чтобы этим заняться.
Ты говоришь про Россию 40 тысяч рублей в месяц, да, то, что близко к медианной. Там Голикова говорит про среднюю зарплату 70 с лишним тысяч рублей в месяц по итогам первых 8 месяцев 2023 года. Но вот этот средний доход. Очень понятно.
Медиана, скорее всего, еще ниже. Опять же, вот можно обратиться к данным Росстата по итогам прошлого года. Думаю, достаточно будет актуально и сейчас. Самая массовая категория 27%. Россиян, это те, кто зарабатывают от 27 тысяч до 45 тысяч рублей в месяц. Большинство людей, они ниже этого всего. То есть больше 30% это те, кто зарабатывают меньше. И надо понимать, вот насколько это тяжелая картинка. Я еще довольно давно слежу за такой серией публикаций. Что примечательно, это Институт социологии Российской академии наук. Казалось бы, куда уж официальнее. Там на каждом обзоре есть пометка, что все это в рамках государственного задания, но, видимо, заказчик мало обращает на это внимание. А этот институт годами тоже отслеживает материальное положение россиян. И из года в год пишет примерно то же самое. Вот сейчас у них в феврале этого года был размещен обзор по итогам 2021-го. Они никуда не спешат. Мне очень интересно, что же они напишут про 2022. Так вот, про 2021 они пишут все то же самое, что российская социальная, говоря ученым языком, стратификация, да, то есть распределение людей по разным доходным категориям, выглядит очень просто. Что есть примерно 65% людей, которые живут крайне в стесненных обстоятельствах, как пишут в этом институте, им недоступны даже средние стандарты обеспеченности. И есть оставшиеся 35%, которые обеспечены выше среднего или совсем хорошо себя чувствуют. И вот эти 65% – это только если судить по доходам, но также ученые РАНД смотрят на жилищные условия, собственно, почему я так неоднозначно высказываюсь про льготную ипотеку. Они исследуют тоже на основании в основном опросных данных, это очень тоже массовый опрос, собственно, в каких вообще условиях живут россияне, сколько у них площади на человека, сколько комнат, какие есть удобства в жилище. И приходят они к такому выводу, вот прям хочется зачитать. Более 80% населения России в 2021 году имели жилищные условия, не достигающие требований среднего стандарта. И, по-моему, это жуткая цифра. А средний стандарт имеет в виду следующее. Это базовые удобства, доступ к интернету и 23 квадратных метра на член семьи. Вот такой вот средний стандарт. 80% – это совершенно немыслимая цифра. И они там отдельно обостряют этот аргумент. Они говорят, что мало судить о материальном положении россиян только по доходам. Да, все-таки жилье – это важнейшая часть жизни. И когда мы смотрим на жилье, мы понимаем, что ситуация куда хуже, чем нам кажется по любой статистике российских заработков. И это очень тяжелая ситуация. Я не представляю себе, каких ресурсов даже в идеальных условиях потребовало бы решение такой проблемы, но ее всегда стоит иметь в виду, когда мы говорим, там, зарплаты растут, вот, кредиты все берут. Вот важно иметь в виду вот этот вот фон, на котором все происходит.
Последний вопрос, который я тебе хотел бы задать. Мы начали с очень формального и, как мы с тобой выяснили, нами обоими нелюбимого повода про закредитованность. Или давайте снова поговорим про бедность, как будто она как-то существенно изменилась. И интересный момент, благодаря тебе, то, что сейчас мы можем наблюдать появление бенефициаров, связанных с войной, точнее, с катастрофой на рынке труда, когда и раньше было не здорово, а сейчас часть здоровых молодых работоспособных людей ушли на войну, кто-то вернулся неработоспособным или не вернулся вовсе мигрантом. Тоже посылаются сигналы, что ехать в Российскую Федерацию не надо. Если ты не хочешь оказаться в армии, поезжай в какую-нибудь другую страну второго или первого мира, как раньше говорилось. А можешь ли ты себе представить ситуацию, точнее сроки, то, что это произойдет, сомневаться не приходится, когда вот эта диспропорция в экономике, связанная с гигантскими расходами на оборону, исчезнет, к каким образом это отразится на работающих людях и на их доходах. Про то, почему это противоестественная ситуация и как она, несомненно, прекратится. И у нас был подкаст, и у тебя было про войну и санкции. И Александр Прокопенко, который к нам приходил, про это пишет. Многие другие экономисты, на которых можно ссылаться, и ссылки будут в описании к этому эпизоду. Заходите, если на страничке «Медузы» будете слушать, там все будет написано. В общем, представляешь ли ты себе вот это ужасное будущее, которое, очевидно, ударит по людям максимально болезненно?
Хочется сказать сразу короткий ответ – нет. Дело в том, что это действительно довольно сложно себе представить. То есть за довольно короткий срок государственный спрос оказался настолько перекошенным в сторону войны, что представить себе, как именно это будет выправляться, стало безумно сложно. То есть нельзя сказать, что мы как-то вот жили, у нас были невысокие расходы по статьям в кавычках «оборона» и «безопасность». Они всегда были большими. Когда-то Алексей Кудрин красиво на камеру лишался своей должности за то, что с этим спорил. И все эксперты наперебой говорили, что надо как-то в человеческий капитал, а не вот в танки деньги-то вкладывать. Но это не было проблемой такого масштаба, потому что сейчас и занятые в этой отрасли, и государственные деньги туда направляемые, и тот факт, что другого-то ничего особенно не стало. Да? То есть уход многих международных производств, он сделал выбор места работы довольно однозначно для огромного числа людей, которые готовы работать на производстве. И поэтому я честно скажу, что мне очень сложно себе это представить. Мне сложно представить, каким образом экономическая политика должна из этого выруливать. В то же время мне не хочется здесь не только потому, что мне кажется важным сохранение какого-то умеренного оптимизма, говорить, что ну вот это невозможно, вот все рухнет, и нет. Нет ничего невозможного. Да? История знает массу примеров, когда и куда более перекошенные в сторону войны и непонятного рода непроизводительных расходов экономики выруливали и даже становились относительно успешными. Да, примеров тех, кто не выруливал и оставался на довольно тяжелом положении на долгие годы больше. Так уж складывается экономическая и не только история. Но это не значит, что их нет. То есть можно, наверное, представить себе какой-то трансформационный слом, как это принято говорить, который пережила Россия после распада Советского Союза. Но, опять же, сделаем здесь дисклеймер. Это не значит, что я пытаюсь проводить какие-то прямые параллели, что так оно и будет. Да, это вопрос о том, что можем ли мы себе это представить. Мы можем вспоминать какие-то еще более давние примеры. А можем подумать, я помню, было замечательное сравнение, по-моему, у Максима Саморукова о том, что стоит посмотреть на судьбу бывших югославских стран, раздумывая о будущем России. Естественно, это другие масштабы, другие структуры экономики и так далее. Но вот можно подумать и об этом, да, можно представить себе какое-то просто такое незадачливое прозябание, но не означающее катастрофу для людей, означающее, ну, просто какую-то довольно скромную, но, по крайней мере, мирную жизнь. Но в целом из сегодняшнего дня, правда, глядя на эти цифры, удивляешься и думаешь, что ну, вроде бы всякое уже было видно за прошедшие 10 с лишним лет российской экономической жизни, но теперь картинка кажется настолько перекошенной, в каком-то королевстве кривых зеркал мы находимся, довольно страшных кривых зеркал.
Спасибо тебе огромное. Маргарита Лютова, журналистка «Медузы» и ведущая подкаста «Отрицательный рост».
Спасибо большое.
Написать в «Что случилось» или в «Отрицательный рост» можно через подкаст собакамедуза.io. Помочь и тому, и другому подкасту, и вообще всей «Медузе» можно благодаря страницам support.meduza.io и save.meduza.io. Но предварительно лучше прочитать материал, который называется «Как поддержать «Медузу». Во-первых, потому что поддержать нас можно не только деньгами. Во-вторых, все это лучше устроить безопасным для вас способом. Так что инструкция, если вы ее еще не видели, обязательно к прочтению. Всем, кто желает нас поддержать, не хотим брать на себя ответственность за ваши неприятности. Лучше никак, чем с риском. И напоминаю, что вы слушали «Что случилось?» подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Всего доброго. До скорого.